Глава 26. Последний вечер дома. Несколько часов спустя Анита в шерстяной шапочке и теплой кофте сидела в большом кресле-качалке в комнате Луки. Сам Лука полулежал в постели. Лицо его было бледным и усталым, однако он был весел и счастлив. «Расскажи мне обо всем», — попросила Анита. В ее голосе было удивление и восхищение. «Все говорят, что ты совершил геройский поступок. Лука, расскажи мне все с самого начала, как там было на перевале?» Лука радостно вздохнул. Его назвали смельчаком. Как приятно было это слышать! Ему не терпелось рассказать все по порядку, но почему-то события минувшей ночи вдруг показались ему очень далекими, и было трудно рассказывать о них. Все представлялось каким-то сном. Лука не понимал, что из-за непомерного напряжения, пытки холодом и усталостью его разум не запечатлел многого из этого рискованного путешествия. «Ну, — начал он, — сначала я пошел к старику и попросил у него денег, потом надел лыжи и поехал вниз, в долину. Затем перебрался через речку и прошел лесом до самого верха. Там был сильный ветер. Оттуда я съехал вниз, на другую сторону». «Это я все понимаю», — нетерпеливо перебила его Анита. «Иначе ты бы никогда туда не добрался. Расскажи мне все по-настоящему, Лука. Были ли у тебя какие-нибудь приключения? Было ли тебе страшно? Приходила ли тебе в голову мысль, что ты сейчас погибнешь? И как там наверху все выглядело?» Несколько мгновений Лука сидел молча. Все после обеденное время он мечтал поговорить с Анитой. Теперь же, когда она сидела рядом, не знал, как начать. «Да», — заговорил он медленно, барабаня пальцами по одеялу, «мне было очень страшно наверху. Я уже почти решил вернуться назад. Анита, помнишь, ты рассказывала, как сильно ненавидела меня, а потом просила Иисуса войти в твое сердце, и он заменил твою ненависть любовью?» «Да», — быстро ответила Анита. «Конечно, я это помню. Но почему ты сейчас об этом спрашиваешь, Лука?» «Ну, видишь ли», — продолжал Лука немного смущенно, «что-то подобное случилось со мной, когда мне стало очень страшно. Я вспомнил стих, которому твоя бабушка нас научила. Совершенная любовь изгоняет страх. И попросил Иисуса изгнать страх. А потом почти сразу же перестал бояться». «Правда?» — спросила Анита, глубоко заинтересованная. «Тогда я думаю, что Иисус вошел в твое сердце точно так же, как в мое. И ты перестал бояться точно так же, как я перестала ненавидеть. Наверное, это все одно и то же, Лука. Боимся ли мы, ненавидим других людей или обманываем, что бы ни было. Но если Иисус входит в наше сердце, там больше не остается места для всего такого». «Да», — согласился Лука. «Я думаю, что в том стихе слово «страх» можно заменить любым другим — ложь, эгоизм, ненависть, лень. В общем, можно сказать, что совершенная любовь изгоняет все злое. Когда Иисус входит в сердце, его совершенная любовь тоже входит вместе с ним, ведь так?» «Да, я думаю, это так», — подтвердила Анита. Так они сидели и тихо разговаривали, не замечая сгустившихся сумерек. Никто из них не догадался включить свет. Так хорошо им было говорить в этих сумерках. Анита шла домой по освещенному луной снегу. Ей казалось, будто могучие горы заключали ее в свои объятия. Вдруг до ее сознания дошло, что это ее последний вечер дома. От этой мысли комок подкатил к горлу, и глаза затуманились слезами. Она быстро побежала домой и, тяжело дыша, влетела в кухню. Отец все еще был в коровнике, но бабушка сидела у стола, пришивая пуговицы к Анитиному фартуку. На столе лежали две стопки одежды, приготовленные им на утро. Даник крепко спал, а котята устроились поверх одеяла. Поскольку это была его последняя ночь дома, ему разрешили взять их к себе. «Бабушка!» Анита со слезами бросилась в ее объятия. Бабушка дала ей возможность выплакаться. Потом она пододвинула небольшой стульчик. Анита села, облокотившись о колени бабушки, и попыталась слушаться в то, что та говорила ей. А бабушка говорила о доме, в котором Анита будет жить, о работе, которую ей придется делать, и о радости, которая придет к ней после, когда Даник снова станет здоровым. Бабушка говорила с такой уверенностью и восторгом, что Анита прониклась теми же чувствами. Она даже не догадывалась о том, что испытывает сама бабушка, говорившая себе: «Что я буду делать завтра вечером и во все последующие вечера, когда стульчик у моих ног будет пуст, и в этой постели в углу никто не будет спать?» Было уже поздно. Утром придется рано вставать. Анита поднялась и взяла с полки большую Библию. Вечером перед сном она обычно читала ее бабушке вслух. «Сегодня мы прочтем 13 главу первого послания Коринфянам», — сказала бабушка, когда Анита положила большую книгу ей на колени. «Я бы хотела, чтобы ты запомнила эти слова». Анита начала читать, а когда закончила, бабушка сказала: «Я бы хотела, чтобы 4 стих этой главы ты запомнила и увезла с собой. Прочитай его еще раз, Анита». Анита еще раз медленно и вдумчиво прочитала этот стих. «Любовь терпеливая, любовь добра, независтлива, нехвастливая, любовь не превозносится». Бабушка сложила руки на раскрытой Библии и посмотрела на Аниту через очки. «Послушай меня», — начала она. «Ты попросила Спасителя войти в твое сердце, и он вошел в него и принес свою любовь, ту любовь, о которой мы только что читали. Тебе придется смотреть за маленькими детьми, но ты ведь сама еще ребенок. Они не всегда будут хорошо относиться к тебе. Часто ты будешь злиться, у тебя не будет хватать терпения, но любовь Иисуса терпелива и милосердна. Приноси к Иисусу все плохие мысли и чувства, и ты заметишь, что они быстро оставят тебя. И еще, ты будешь жить в большом доме, Анита. Ты увидишь там много красивых вещей, которых сама никогда не сможешь иметь. И иногда ты будешь испытывать неприязнь и зависть. Но запомни, что любовь Иисуса в твоем сердце никогда не завидует. И если твое сердце наполнено его любовью, там не будет места недовольству. Ты будешь маленькой служанкой детям семьи Гивет. Я не думаю, что они будут внимательны к тебе. Иногда тебе захочется, чтобы они увидели твою работу и похвалили тебя за нее. Но запомни, что любовь Иисуса не превозносится и не гордится. Его любовь поможет тебе делать свою работу молча и честно, независимо от того, замечает ее кто-нибудь или нет. Храни свое сердце, наполненным любовью Иисуса. Читай о ней и думай о ней. А когда плохие мысли постучатся к тебе, не пытайся изгонять их сама. Попроси Спасителя действовать вместо тебя и сказать злым мыслям, что для них нет места в твоем сердце, ведь оно наполнено любовью Христа. И тогда этим мыслям придется уйти. Анита внимательно слушала бабушку, перебирая пальцами свои косы. Затем она встала, поцеловала ее и побежала в коровник, чтобы провести с отцом последние полчаса перед сном. Ранним утром, когда долина еще покоилась в туманной дымке, а вершины гор уже засеребрились, вся семья поехала на вокзал. Они приехали пораньше, боясь опоздать, и стояли на перроне, ожидая господина Гивита, который появился только через 20 минут. Анита в одной руке держала большую коричневую сумку, а другой крепко сжимала руку отца. Даник притих и казался каким-то стеснительным. Он все время прятался за спинами и не хотел, чтобы его обнимали, когда наступило время прощаться. Поезд отошел уже слишком далеко, когда Анита поняла, наконец, причину такого поведения. Она вдруг заметила, что под пальто у Даника что-то шевелится.
«Даник, что у тебя там под пальто?»
— спросила она в изумлении, видя, как толстая ткань пальто поднимается. Даник покраснел.
«Я только одного, Анита!» — смущенно пролепетал он. «Кого одного?» — спросила Анита, бросив тревожный взгляд на врача.
Но господин Гивет, углубившись в книгу, не прислушивался к их разговору.
«Только вот этого!»
— объяснил Даник и расстегнул пуговицы пальто. На мгновение оттуда показались усы и мордочка белого котенка. Он высунулся и тут же снова укрылся в своем убежище.
«Даник!» — громко сказала Анита. «Ты очень непослушный мальчик! Бабушка же сказала тебе, что в больницу не принимают котят! Я не знаю, что мы теперь будем с ним делать!»
Даник отвернулся к окну и ничего не ответил. Он не мог придумать никакого оправдания своему непослушанию и только нежно прижимал к себе котенка, а тот, свернувшись в клубок, запыхтел, как маленький паровоз. И ни Даник, ни котенок не чувствовали себя виноватыми в совершенном преступлении.